Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Мы ее ведущие Владимир Рыжков.
И Виталий Дымарский.
И сегодня мы продолжаем внутри нашей программы такой цикл, который состоит в том, что мы много путешествуем по нашей стране и пытаемся выяснить, как война проходила там в тех или иных городах, в тех или иных районах, поскольку не одним только фронтом можно вообще можно очертить, да, вот ту историю войны, которой мы здесь занимаемся. И сегодня мы на связи с Пензой.
Да, и мы такую нашли очень, мне кажется, необычную и мало рассказанную тему, то, как армия, как фронты, собственно говоря, готовились к боевым действиям. И, в частности, мы будем говорить с Пензой. И на связи с нами по скайпу историк Виктор Кладов. Виктор, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, Виктор, и у нас обобщенно тема называется «Сборный пункт под Пензой». Вот расскажите свою личную историю. Как вы вообще набрели на эту тему? Как она вас заинтересовала? Вообще, что такое сборный пункт? И почему это такое важное место для Пензы и для вашего региона?
Да, которое, причем, надо понимать, что это очень далеко, да,
от фронта.
От фронта, от места боевых действий.
Да, действительно, коллеги, это глубокий тыл, и не случайно именно здесь, в Поволжье, на Урале, в Сибири, даже на Дальнем Востоке разворачивались так называемые запасные воинские части, ну, или учебные, те воинские части, где осуществлялась ускоренная подготовка новобранцев для фронта. То есть смысл появления, он, в общем-то, был, ну, достаточно понятен. Те, кто служил до этого времени в рядах Красной Армии, они за годы мирной жизни благополучно успели забыть приобретенные навыки, или частично, или полностью. Ну, а те, кто в армии не был, соответственно, их нужно было обучать с нуля, вот чтобы не гнать на фронт совершенно необученное пополнение, в тылу организовывались вот такие запасные бригады, полки, батальоны и так далее. Ну и, в общем-то, через них прошло огромное количество народу. К сожалению, тема эта, она не очень хорошо изучена. Вот на уровне научном, если брать историографию отечественную, то можно пересчитать по пальцам количество диссертаций, монографий, посвященных вот такому войсковому способу подготовки пополнения. Что касается Пензы, то вот до этого времени, до того, как мы занялись в музейно-восточном центре Заречного этой темой, в принципе, ну, 2-3 статьи, наверное, каких-то обзорных было, но не более того. То есть региональных историков их интересовал в основном вклад этих воинских частей в победу. То есть сколько здесь народа обучили, сколько их отправили на фронт, по каким военно-учетным специальностям. Вот это все очень хорошо ложилось на цифры, соответствующие краеведческой литературе, в учебнике и так далее. Но мы постарались взглянуть на эти воинские части немножко под другим углом.
Вот, Виктор, можно я сразу уточню? Вот как правильнее называть сборные пункты, где собирали новобранцев и обучали, или все-таки это воинские части? Или правильно и то, и другое?
Ну, если правильно, то воинские части, именно запасные воинские части, имеется в виду, были на фронте, на передовой, были запасные.
Да, по сути, это сборный пункт, да?
Ну, в широком смысле, да. Хотя терминология, может быть, не совсем правильная, но суть дела это не меняет. Вот мы-то хотели посмотреть на то, что происходило там изнутри. И тот проект, который мы реализовали в музейно-выставочном центре «Возвращение в СИИКС», он именно поэтому так и назван. Мы старались как бы вернуться туда и посмотреть на то, что вокруг происходило глазами новобранцев. Потому что одним из них, вы спрашиваете про личную историю, Владимир, вот одним из них был мой дед, он проходил через аналогичную воинскую часть, или сборный пункт, как он называется, так он находился не в Силиксе, а Силикс – это разъезд железнодорожный рядом с Пензой. Он находился в Кузнецке и вот оттуда уходил на фронт. И то, что он рассказывал о пребывании вот в этой воинской части, оно зачастую перекрывало те впечатления его, которые он получил на фронте.
А скажите, пожалуйста, Виктор, а хорошо, а где много ли осталось свидетелей, да, где вы собирали, собственно говоря, эти свидетельства? Много ли осталось, или, может быть, вы какие-то прежние где-то находили?
Или документы.
Причем эти люди, как я понимаю, они же не в Пензе там, или в Пензенском, там, в том краю, да? Они, наверное, уже сейчас, даже те, кто остался, и кто еще жив, они рассредоточены по стране.
Ну, вы знаете, если бы не средства массовой информации, если бы не интернет, то, наверное, собрать вообще ничего не удалось. Потому что живых очевидцев событий практически нет. Вот мной сейчас записано 71 воспоминание, касающееся истории Силиксинских военных лагерей. Из них это семеро человек, тех, кто там был. кем мне удалось поговорить напрямую, это ветераны. Остальные – это члены их семей, это вот семейная история, которая передается из поколения в поколение. И зато география очень широка, я могу сказать, что самое дальнее воспоминание, оно пришло из Хабаровска. Это вот во время одной из научных конференций у них там проходили
родители. А что с документами? Сохранились ли архивы этих воинских частей, пусть даже запасных? Сохранились ли списки личного состава? И вот, кстати, на земле что-то сохранилось? Я не знаю, там бараки, фундаменты, какие-то здания кирпичные, которые принадлежали к этому. Это же такой бы посредел лагерь, да? Огромный лагерь, где тысячи людей обучались.
Целый город, я бы сказал.
Целый город.
Да, если брать жилищный
фонд. Да.
Да, да, да. То есть 113 землянок, это по состоянию начала 45-го года, с конца войны 113 огромных землянок, которых, каждая из которых рассчитана была от 300 до 500 человек. То есть это огромные землянки. И подсобная тыловая инфраструктура, это и бани, и прачечные, и хлебопекарни, столовые, кухни и так далее. То есть это целый город.
А землянки в тылу, потому что не было денег, средств для того, чтобы даже что-то строить, да? То есть это был самый дешевый способ расселить огромное количество людей.
В общем, да. То есть, если мы берем эти запасные воинские части или вот больше, скажем так, в региональной истории, местным жителям они больше известны по названию близлежащего населенного пункта. То есть, они, собственно, вот почему называем Селиксинские лагеря, а рядом была станция Селикс. Да? Хотя, на самом деле, 37-я запасная стрелковая бригада, если вот говорить точно. Ну и Чебаркульские лагеря, Гороховецкие, Суслангирские. То есть, в основном, они находились рядом с населенными пунктами, но формировались либо на базе, так называемых, летних лагерей Красной Армии, куда части гарнизона выходили на временные учения какие-то, либо создавались чистого листа. Вот если брать Пензу, то селипсинские лагеря, они существовали как минимум еще с царских времен. То есть войска пензенского гарнизона выходили туда временно, ставили палатки летом, да, и вот проводили свои сборы учения. Но, естественно, когда началась война и стал вопрос о создании целой новой запасной бригады, а это порядка 20 тысяч человек, стало очевидно, что Пенза, она не может принять такое количество народу, и вот выбрали уже ранее используемую территорию для создания с нуля практически нового жилого городка.
А там вот что удобно, там станция железнодорожная, да, поэтому туда можно было легко подвозить, вывозить там людей, материалы, продовольствие и так далее.
Да, это очень крупный разъезд, это буквально 5-7 километров от Пензы, и рядом еще и трасса автомобильная, и рядом огромные пустые территории. То есть их можно было использовать как поля учебные. Собственно, вот одно из них располагалось на месте моего родного города Заречного. И на вторую часть вопроса вашего отвечая, сохранилось ли что-то, сохранились вот эти большие ямы.
От землянок.
Да, когда строили наш город, по счастливому совпадению, эта территория была занята парком. И она была запретной для строительства, там ничего не разрушали, ну, за исключением того, что прокладывали дорожки асфальтовые, что там частично уничтожили, но тем не менее. И сохранилось порядка 30 вот таких глубоких ям. Мы их сейчас как раз устанавливаем там стенды, будем расшифровывать их подлинную историю, показывать, что там было на самом деле. То есть, слава богу, что-то сохранилось. Но вот та часть, которая именно земля, городка, она, к сожалению, в основном уже уничтожена.
А скажите, все, что вы сейчас делаете, вот все эти, значит, раскопки, все эти розыски, это как бы такая ваша общественная инициатива, или там местные власти вам помогают, или там военкомат?
Ну, начиналось как, в общем-то, рабочий вопрос, потому что музейно-выставочный центр, да, и, конечно, нужно было смотреть на вот историю нашего города. Изучая ее, невольно задался вопросом, что это за селиксинские лагеря. А дальше уже началась личная история, потому что, вы знаете, оказалась та информация, которая вот о них стала поступать, она оказалась настолько невероятной, на первый взгляд, что захотелось все-таки до конца ее проверить, перепроверить, посмотреть весь корпус источников. Говоря о документах, сохранилась их масса. То есть в Центральном архиве Минобороны есть фонд...
Подольский,
да. На 90% наша источниковая база – это документы Подольского архива. Кое-что отрывочно есть в РГСПИ, архив социально-политической истории, РГВА, но вот в целом как бы это Подольск. Ну и так как, знаете, она с одной стороны очень обширная база, с другой стороны очень противоречивая и очень много в ней пробелов. Потому что, допустим, ход боевой подготовки, его проследить можно, ну, довольно хорошо. да, сохранились и программы, и прочее, прочее. Отчеты, результаты контрольных стрельб, какие-то выводы можно сделать, хотя тоже вот довольно шаткие. Но если брать какие-то вопросы более тяжелого характера, касающиеся именно условий проживания в лагере, или таких вопросов, как дезертирство, преступность, вот здесь, конечно, начинаются проблемы, потому что какие-то документы были, видимо, уничтожены уже после военных годы. Ну, а к остальным вот, документам военного трибунала, военной прокуратуры, доступ, он до сих пор
закрыт.
Но, тем не менее, есть несекретные приказы, есть документы, которые позволяют где-то косвенно, где-то более обоснованно, ну, вот, выводы сделать.
Хорошо. А можно вопрос еще? С какого времени существовала эта воинская часть, я имею в виду годы войны, с самого начала?
Ну, смотрите, история какая. Вот 22 июня была объявлена всеобщая мобилизация, да? И, как вы помните, существовал МП-41, то есть мобилизационный план, который как раз был введен в действие с началом войны. Но наши потери оказались настолько велики, что в августе мы объявили вторую волну, да, и вот до 41 года там еще там 12-13 миллионов человек было признано. И вот в рамках как раз этой второй волны, для того, чтобы обеспечить подготовку всей этой, скажем так, непредвиденной массы новобранцев, как раз создавались в такой спешке достаточно эти лагеря, тыловые запасные воинские части. И, собственно, в августе, вот если брать точный исторический формуляр, да, то есть некую такую трудовую книжку каждой воинской части, где основные страницы ее истории обозначены, там четко записано, что 25 августа по 2 сентября. Но, коллеги, здесь нужно понимать, что здесь речь идет о некой, ну, организационной, что ли, подготовке. То есть это она на бумаге была, в штабе создана 2 сентября, а на самом деле сооружение той же жилищной инфраструктуры, оно продолжалось всю зиму 41-42 года. И даже по официальным документам встречается, ну, во-первых, упоминание о том, что в целом строительство землянок завершилось в феврале-марте 42-го, и есть упоминание о том, что вот эту зиму 41-го года, да, 42-го, многие новобранцы, они ночевали просто, ну, в шалашах самодельно, потому что, ну, не успевали, да. Это один момент. И второй момент, несмотря на это, боевая подготовка и отправка пополнения на фронт началась уже в сентябре. Mm-hmm. То есть 8 сентября начались занятия, начали выставлять караулы внутренние.
И что там вот прямо уже к осени 41 года было 20 тысяч человек.
Ну, есть, фактически, да.
Огромная масса людей.
Да, да. Я могу вам документами, вот по документам цифрами проиллюстрировать. То есть... Вот с 28 по 30 августа 41 года в распоряжении только одного 85-го запасного стрелкового полка, он входил в состав 37-й бригады, прибыло 1649 человек за 3 дня. То есть темпы пополнения были такие. Причем они зачастую превышали штатную численность. Ну, грубо говоря, полк был рассчитан на одно количество народа, прибывало там полтора больше.
А вот кто прибывал, сам отсев, при этом отсеве, при фактически назначении маршрута каждому, да, учитывал все-таки место проживания, да, и как-то рационализировали, оптимизировали.
Откуда везли, короче,
да, вот эту вот перевозку людей?
В общем-то, в 41-м году основная масса из прибывших это пензенские местные. Да, да, да. Но потом уже начинают вот со всей России прибывать и проследить можно вплоть, повторюсь, до Дальнего Востока. Плюс еще здесь и национальный вопрос, потому что в 42-м году, вот в конце 41-го, стали прибывать из Средней Азии, с Республик Кавказа. Потом идет освобождение Украины, Белоруссии и призываются так называемые западники, да, то есть в 41-м году наплыв идет оттуда украинцев и белорусов, ну и прочее, прочее. То есть, вот,
то есть он работал до самого конца войны фактически?
Абсолютно.
Все 4 года?
Да, то есть кончилась война, он по-прежнему исполнял свою функцию, и окончательно расформировано все было только в декабре 45-го.
Угу, угу. Скажите, пожалуйста, Виктор, сколько времени они проводили там? Вот сколько, собственно говоря, времени занимала эта
подготовка?
Да, подготовка и обучение. Ну, от поступления до отправки на фронт.
Опять же, по документам. Теоретически, вот по тем нормативам, которые существовали, да, должна была подготовка занимать не менее 1,5-2 месяцев. То есть считалось, что как минимум это время необходимо для того, чтобы обучить бойца, подготовить его к фронту.
Uh-huh.
Реально, как вы сами понимаете, особенно в 41-42 году фронт он требовал все новых жертв, поэтому находились там, ну, мягко говоря, недолго. Разные документы в цифрах фигурируют. Если брать сентябрь, допустим, 42 года, то в среднем 12-23 дня, 30 дней, ну, 2-4 недели.
Uh-huh.
Но в том же историческом формуляре встречаются данные по итогам одной из проверок, что бойцы обучаются от 2 до 8 дней. В одном из своих распоряжений командир этой бригады говорит о том, что срок пребывания порядка 6 дней. То есть бывало и такое. И понятно, что на фронт уходили, мягко говоря, неподготовленные бойцы, потому что мы говорим о том, что пребывали люди, ранее служившие в Красной Армии, но их процент по отношению к общему количеству был небольшим. Дай бог, каждый десятый.
Но специализация подготовки была пехота, да?
Нет, там готовили буквально, по 2, наверное, десяткам специальностей.
Не только пехотинцы, да?
Нет, не было только специальной подготовки на уровне танкистов, авиации.
Были артиллеристы, да?
Артиллеристы, минометчики,
саперы
обязательно.
Радисты.
Да, снайперы, то есть кого только не готовили. Была парашютная вышка своя, то есть готовили десантников и разведчиков будущих. То есть, на самом деле, знаете, сама программа подготовки и эти программы с точки зрения методической проработанности, они были замечательны.
Никто не выполнил.
К сожалению, не хватало времени в первую очередь. И не хватало ресурсов материальных, потому что, представляете, все уходило на фронт. Естественно, был дефицит и оружия. В 1942 году, по результатам одной из проверок, опять же, выяснилось, что одна винтовка на 4 солдат там приходится. И зачастую оружия не хватало даже тем, боевого, я имею в виду, тем, кто заступал в караул. И хорошо, если были деревянные винтовки, которыми можно было все это имитировать. Да? То есть, проблему нехватки вооружения решили только к 1944 году, к 1945, то есть уже в завершающий период войны. Это раз. Второй момент, кто учил? Потому что, кадровые офицеры, те, кто действительно и замечательные, и хорошие,
они были на фронте.
Конечно. И сюда поступали либо выпускники этих краткосрочных офицерских училищ, либо те, кто по ранению был.
По ранению. Демобилизован, да?
Да. Хорошо, если с фронта, то хотя бы его...
не демобилизован, а просто переведен, с фронта.
Да. Или остался после излечения в Пензенском госпитале, был распределен сюда. То есть были такие. Понятно, что нехватка была среднего состава, младшего. То есть, если брать по сержантскому составу, 40% обеспеченности в 1942 году, это примерно и то хорошо. Кроме того, запасов не хватало. Этих самых патроны брать, да? Вы знаете, сколько патронов, кстати, выделялось на одного человека? Да. Есть замечательный документ, я процитирую вам его. Значит, это командир бригады запасной, он в августе 1942 года пишет в управлении боевой подготовки Приволжского округа. Значит, он говорит о жесткой экономии в расходовании боеприпасов. На бойца-стрелка отводится от 3 до 6 патрон. На другие специальности, артиллериста, минометчика, сапера, до 3 патрон. Мне не удалось найти оригинальный приказ Приволжского округа. Думаю, что попозже найду. Здесь все-таки о сокращенном нормативе идет. Но я думаю, что и, в общем-то, оригинально он был не больше. Но сами представляете, 6 патронов, 6 выстрелов. И на фронт, что это за...
А помимо этого, еще же очень много так составляющих, да, это продовольствие, да, кормежка, это форма, это все как в первоочередном порядке, да, их снабжали?
Да, я как раз хотел спросить, Виктор, что было очень много слухов о том, что там были массовые была смертность в этом сборном пункте из-за недоедания,
из-за болезни,
из-за плохой медицинской помощи. Вы что установили в этой части, в части питания, в части медицинского обеспечения, условий жизни и так далее? Была там массовая смертность?
Массовые вряд ли, да. И, в принципе, когда я начинал этим заниматься, это было очевидно. Потому что в одной из монографий, не помню полное название, мне встречалось упоминание о том, что за ноябрь 42-го, август 45-го, если я не ошибаюсь, то есть за эти 3 года военных погибло всего в запасных частях тыловых порядка 13 тысяч.
По всей стране?
Да, во всей стране. Mm-hmm. Что там с начала войны, то есть с июня 41-го по октябрь 42-го, централизованный отчет не велся на уровне московского командования. Документы сохранились на уровне округов, и я думаю, что их потихонечку поднять тоже можно будет. В данный момент, что есть у меня, вы просто поймете, почему я так осторожно говорю, потому что проблема с источниковой базой. Значит, есть у нас мемориалы память народа, да, общедоступная база данных. Туда выложена информация, например, о бойцах, которые умерли в Пензенских тылах и госпиталях. Это раз. Значит, есть в архиве Минобороны документы в виде 2 книг умерших. 2 полков, но это за определенный период времени. Допустим, 379-й запасной полк, это 43-45 годы. до 1944 года. Есть донесения, которые направлялись в санитарную службу Приволжского округа в 1941-1942 году. Первые четыре квартала, 3-4 квартала. То есть, вот понимаете, из этих отрывочек...
Ну, хорошо, у вас есть 71 воспоминание. Вот те люди, которые прошли эти сборные пункты, они о чем свидетельствуют в этой части? В части смертности и в части условий жизни?
Ну, вот они все одинаковые с точки зрения описания очень тяжелых условий пребывания. Говоря о смертности, все говорят примерно так. Умирали часто, умирали пачками, то есть хоронили без учета, что-то вот такое. Вот пока по документам, что у меня получается? Значит, умерших всего 805 человек. Это я могу поименный список имею в виду, то есть каждого я могу...
Но это большая цифра на самом деле.
Но это она и не полная, потому что вот, ну смотрите, вот просто на уровне косвенном, да, значит, у нас самый пик смертности приходится на 43-й год в бригаде, судя по этим документам опубликованным. Но наибольшее количество народу, которое там побывало и было отправлено на фронт, это 42-й год. Они не коррелируют друг с другом, вот эти цифры. То есть, очевидно, что пока не все документы введены в оборот, либо какие-то документы просто не сохранились. Я думаю, что, ну, как бы...
Хотя, объективно, в 43-м году уже условия должны были быть получше все-таки.
Теоретически, да.
Теоретически.
Но, и, кстати, говоря о потерях, мы же ведь говорим только об умерших. Это, вот, ну, как бы очевидные потери, да. Есть немножко и другие. Мы говорим о дезертирах. А 43-45 год, это 1166 человек дезертиров.
166?
1166.
То есть они убежали из лагеря?
Они убежали из лагеря, это не передовая, это, сами понимаете, тыл, это не страх смерти на передовой, да, тут мотивация немножко другая.
И, видимо, а вот шаг назад, причины смертности основные какие были?
Да, я вам сейчас перечислю. Да. Значит, если говорить по диагнозам, то есть, которые указаны в книгах соответствующих или госпиталей, или вот воинских частей, на первом месте это заболевание... ну, скажем так, связанные с легкими, туберкулез, воспаление легких, пневмония.
То есть простуда и туберкулез.
Да, да, сезонность и плюс распутность перенаселенность, здесь понятно. Но на втором месте идет то, что связано с дистрофией и с истощением.
Плохое питание.
Дистрофия, авитаминоз, истощение.
Плохое питание, да.
Да, 26% это вот то, что говорил с легкими, 24% умерших, у них в графе стоят вот эти диагнозы. Дальше идет желудочно-кишечный тракт, это дизентерия, там разные колиты, язвы и прочее. Дальше сердечно-сосудистая система. И вы, в принципе, даже...
Ну, то есть это, в принципе, коррелируется со воспоминаниями об очень тяжелых условиях.
Ну, естественно.
Холодно, плохая кормежка, плохое медицинское обслуживание.
Тяжелые физические нагрузки.
Да.
Это же вот 10-часовой официально только день учебный. Там в 7.30 начинались занятия, в 17.30 они заканчивались. Mm-hmm. А кроме хозяйственной работы, это не полы помыть в казарме, это принести из там, 5-километрового, с расстояния 5 километров леса, бревна тяжелые на себе. Mm-hmm. Кажется, да? И, в общем, ну плюс еще и стрессы. Потому что не хватает питания, и вот, ну, представляете, в каких условиях человек находится. Uh-huh. То есть в совокупности оно, конечно, вело к ослаблению организма. Человек, может быть, привозил с собой с мирной жизни какие-то хронические болячки, но...
Там они обострялись.
Конечно, конечно. Язва – это же производная, да, вот... И поэтому здесь достаточно лукавые цифры, Владимир, я простите, прям вот одну фразу. Мы говорим о количестве, вот об этих 24%, да, дистрофии, там, истощения. Это только то, что фигурирует напрямую в книгах умерших, то есть диагноз стоит. В числе прочего там указана дистрофия. Но эти вещи, недоедание, да, и как бы производными от недоедания, наверное, было большинство из болезней. Угу. Они в целом к ослаблению организма ведут.
А что им давали, какой был паёк у них в день? Нашли документы?
Ну, да, то есть то, что касается пайка, здесь довольно хорошо все прослеживается, потому что, когда началась война, вы помните, мы же потеряли свои продовольственные запасы на Западе, и вот некогда единый продпаёк Красной Армии, он был разделен на несколько категорий, то есть норма 1, более-менее калорийный, весь снабжался фронт, а дальше уже норма 2, 3, 4 и так далее, это вот для тыловиков. Угу. Вот запасные части, они снабжались по норме 3. Урезанный достаточно. Общая калорийность, там, в зависимости от зимы или лета, да, 2690-2880 калорий. Цифры, они, может быть, не очень вот наглядно о чем-то говорят, но я скажу так, что в современной армии, насколько я помню, паёк 4200-4400 калорий.
То есть два раза.
Ну, фактически.
Ну, да, почти, да, почти в два раза. А физически что им давали? Картошку, я не знаю, там, капусту. Что-то, ну, что, вот, что, и... они, что они получали в натуре? Что говорят вот воспоминания? Что они ели? Баланду, как в лагерях ГУЛАГа, или получше все-таки их кормили?
Вот очень хорошо, что вы спросили про воспоминания, потому что по документам тут неплохой набор продуктов. Это хлеб, крупа, макароны, мясо, рыба, масло.
Ну, это на бумаге, да. А что по жизни?
Ну, а реально получается, вот все, кого я опрашивал фронтовиков, они говорят, ну, хлеб, понятное дело, ну, конечно, не 600 грамм в день, которые там положены были, а как бы поменьше. И это вот эта баланда, про которую вы говорите. То есть картошка, ни один из них не сказал про картошку, хотя казалось бы. Это разваренная капуста, которая перемороженная. В общем-то, может быть, и картошка тоже перемороженная. Есть там документы воспоминания об этом. Это чечевица какая-то разваренная, черная такая вот из запасов. То есть еда однообразная. Еда невкусная, но самое нехорошее то, что я еще в недостаточном количестве поступал.
Виктор, мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Цена Победы». Не уходите.
Программа «Цена Победы». Программа «Цена Победы».
Мы продолжаем программу «Цена Победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Мы ее ведущие. Напоминаю, мы сегодня на связи с Пензой, с Виктором Кладовым, историком, который мы беседуем, вернее, выслушиваем его рассказ о такой малоизвестной, или вообще, я бы сказал, неизвестной, во всяком случае, здесь, в центральной части России, истории военного времени, которая у нас фигурирует под названием «Сборный пункт под Пензой». На самом деле это военная часть, в которой люди, призванные на фронт, призванные в армию, проходили первую подготовку перед тем, как раз как им отправиться на фронт. А вообще это была эффективная форма подготовки. Я имею в виду и по форме, и по формату, как сейчас принято говорить, по форме, и по содержанию.
И по результату.
И по результату.
Ну, я думаю, в тех условиях она была практически единственной возможной. То есть, основной метод обучения – делай, как я. Когда человек, который умеет это
вот делать... Вот так заряжай, вот так ложись, да. Вот так стреляй, вот так беги. Да. И все да. Это 6-8 дней, и после этого человека отправляют уже в бой.
Сколько успел, да. Ну, и здесь, опять же, зависело многое. И от мотивации тех, кто проводил эти занятия. Потому что не секрет, что, как бы, одно дело на фронте, а находясь в тылу, многие расхолаживались и, как бы, жили в свое удовольствие, да, перекладывали все на плечи сержантов, сами устранялись, хотя многому могли бы научить, по большому счету. Ну, и что касается Ворошилова, вы знаете, вот мы опять же предполагаем, потому что конкретных документов о его визите в эту воинскую часть, вот на уровне бригады, не сохранилось. Но косвенно мы можем говорить о том, что минимум 4 раза он там был. Это сопоставляя вот и документы, и воспоминания очевидцев. И первый раз, когда он приехал туда осенью 41-го года, почему, собственно, Ворошилов? Потому что он был назначен ставкой инспектировать ход подготовки боевой вот в этих запасных частях.
А поэтому он по ним и ездил?
Да, у него был свой маршрут. Он приезжал, он перед этим был в Кузнецке, это тоже 100 километров от Пензы, там такая же бригада запасная была, и приехал потом вот в Селицу. Естественно, вот как мне кажется, они немножко там в Москве были ошарашены тем, что происходит на местах. Потому что когда он приехал сюда, все очевидцы говорят одно и то же, он просто обалдел.
Он увидел... От чего?
От внешнего вида солдат, от уровня...
От землянок, от изможденности.
От уровня их неподготовленности.
Это дикая дивизия, да? Вид такой дикой дивизии, что ли?
Ну, он дает задание провести там учение по, ну, не знаю, там, батальону в обороне, например. Да. Рыть окоп они не умеют. Или там бежать в атаку они не умеют.
Или нечем рыть, нет лопат, или еще что-то, да.
Может быть, да, какие-то еще факторы. Поэтому вот откуда, собственно, эти мрачные слухи пошли о расстрелах? Дым без огня не бывает. Видимо, очень жестко он на это на все реагировал. С одной стороны. С другой стороны, знаете, вот мифология этих тыловых лагерей, она во многом схожа. И то, что рассказывали, я-то говорю про Селицу, а ведь были еще и Гороховицкие, я перечислял, Шлангерские и прочие. И там все, говорю, все сводится к одним и тем же положениям, что было очень тяжело, что голодали, что воровало командование, и тут приехал Ворошилов. Почему приехал, тут разные версии называются. Кто-то говорит о высокопоставленном, о сыне высокопоставленного начальника, который сумел отцу передать эти данные. Кто-то говорит о том, что кто-то сбежал и чуть ли не лично принес в Москву сведения о том, что здесь такие безобразия происходят. Но вот он приехал, и он расстрелял виновных, и после этого навелся порядок. Вот везде одна и та же как бы
история. А порядок навелся? Получше стало? Или следов наведения порядка вы не обнаружили в документах и воспоминаниях?
В документах точно нет. На уровне людей говорили так, что стало полегче, но потом как бы все вернулось на круги свои. Вот, видимо, Ворошилов, он играл роль такую, ну, не то сказать, что карателем таким был, но он некую встряску все-таки давал. То есть давались распоряжения по подразделениям, привести в порядок, навести чистоту, профилактика, питание получше становилось. То есть на какое-то время этого эффекта хватало. Но так как вот, ну, сами представляете, 20 тысяч, да, а некоторые говорят и о 50 тысяч, потому что там кроме 37-й бригады в этих лагерях формировались и новые полки, которые уходили на фронт. На количество народа их, может быть, и больше было.
А сколько всего за 4 года войны прошло через Селиксу? Так, есть оценка у вас?
Да. Данные исторического формуляра – это 400 тысяч человек. Но это только 37-я бригада, повторюсь, это ядро Селиксинского гарнизона, это не весь гарнизон. Вот сколько отправили другие военные части, здесь еще нам предстоит посчитать.
То есть огромная масса людей прошла?
Огромная. Огромная. И в Пензе, вот, ну, как бы это же на уровне местной памяти все передается, да, Селикса, она, в общем-то, действительно многим известна. Другое дело, что, знаете, память о ней ведь оставили те, кто был там долго. Долго. Потому что, представляете, если он был там неделю или полторы, он, в общем-то, всех этих прелестей испытать-то не успел. А у меня такое чувство, что большинство тех, кто прошел через Селиксу, были именно они. Те, кто остался здесь на месяц, на два, здесь уже вот такая мрачная слава. И началась она, кстати, уже в 41-м году.
А они понимали, что их ждет на фронте? Потому что, особенно там 41-й год, да и 42-й, это же там по нескольку раз ротировались, да, личные составы подразделений.
Потери были чудовищные.
Да, потери чудовищные. До них же не могло, наверное, не доходить, да, не доходить какие-то слухи там и так далее и тому подобное. Они же должны понимать были, на что их посылают, собственно.
Ну, вот все без исключения опрошенные говорят о том, что воевать хотели. Я не могу оценивать, да, степень понимания того, что их ждало там, на фронте, но то, что рвались защищать Родину, это 100%. Здесь беда была в другом, их туда не пускали. То есть, знаете, у нас музейная экспозиция, она недаром оформлена в виде такого, как бы, деревянного ящика, что ли. Потому что архитектор, с кем мы сотрудничали, он когда узнал эту историю, говорит, что у него возник образ некого такого ящика, который заколотили со всех сторон, и людям не дают ни дышать, ни пить, ни есть, ни вот они там заперты внутри. И вот они хотели оттуда вырваться. И очевидцы говорят, например, у тех солдатов, которые бежали из воинской части, там железная дорога рядом делает поворот, поезд замедляет свое движение. Они прыгали на него, прицеплялись к эшелону, хотели уехать на фронт. То есть здесь, когда мы говорим о тех же дезертирах, нужно понимать, что это в основном ведь не мотивация, это не страх перед фронтом. Это страх перед тем, что ждет тебя здесь, в этом тыловом лагере.
То есть фронт казался избавлением от Селикса?
Фактически, да. Потому что вот некоторые даже схожие слово в слово говорят в воспоминаниях своих ветеранов, что там, может, и убьют, но там хотя бы кормят. И вот уж лучше там, чем здесь, чем где заедают вши, где вот...
А сами ветераны, они как оценивали пользу подготовки в Селиксе? То есть они-то что говорят?
По-разному. Вот один писал о том, что нас здесь готовили очень здорово, что излазили всю местность на... пластунские, что стреляли много, что замечательно. Другие говорят, что из нас готовили, допустим, стрелков из бронебойных противотанковых, я имею в виду, ружей из ПТР, но ружей этих мы не видели до фронта ни разу.
Может быть, просто это вот зависело от периодов, когда наводили какой-то порядок, присылали патроны, какая-то волна стреляла и ползала. А какой-то период наступал, когда стрелять было нечем, и они и не ползали. Может быть, конечно, просто от этого зависит.
Конечно. И от подразделений, от командира и прочее. Разрешите вот несколько контрольных цифр назову. То есть, насколько различается, меня тоже часто спрашивают, вот, ну, как бы, их хорошо готовили или нет. Вот как понять? Допустим, 6 мая 43-го года контрольные стрельбы. Здесь из винтовки результаты 48, 60, 68%. Вот такие.
Это смотрите, хорошие или плохие?
Ну, в целом, стоит оценка плохо рядом.
Плохо, конечно, значит, половина.
Дальше, 43-й год, июнь, да, это значит, здесь результат 27, 52%, 49, 42, 44, здесь вот похуже получается, да. Дальше идет, ну, допустим, февраль 42-го года, это раньше немножко, вот здесь, смотрите, стреляют три запасных полка. 85-й, 98-й, 103-й. Смотрите, какой разный процент попаданий. Это винтовка, первое упражнение, самое простое. Значит, 85-й полк, 94%. То есть практически все. 98-й 63-64. Ну, он сказал, одна и та же программа.
От командира зависит.
Конечно, все зависело, ну, не все, но многое, я думаю, зависело от командира и от степени контроля за вот ходом обучения. Кому-то больше везло, кому-то меньше. Но, с другой стороны, может быть, и разная комплектованность была оружия. Может быть, какие-то еще факторы были. Трудно установить. Вот, знаете, в этом вся силикса. Вроде и документов много, но вот начинаешь их сопоставлять, и получается... Ну,
нет вещи, картины, нет цели, стелсные.
Да? Есть факты, и они провоцируют множество интерпретаций, полярных совершенно по своему содержанию.
Угу. Вот. Ага. А Виктор, а можно такой еще вопрос? Ну, я понимаю, что вряд ли, да, но тем не менее я спрошу, вряд ли там эта воинская часть была закреплена за каким-то фронтом. Я имею в виду, что вот люди, когда людей отправляли на фронт, они могли попасть куда угодно, да?
Да. Да? То есть это все зависело.
Там северо-западный, западный, южный, это не имел, это... От потребностей того или иного фронта.
Абсолютно верно. Это наряды, которые выписывались. Вообще в ведении Приволжского округа находилась воинская часть. И, соответственно, не было, наверное, ни одного участка фронта, куда потом бы не посылали этих селиксинских новобранцев. И вот, кстати, там многие из них, они себя демонстрировали с лучшей стороны.
То есть там много героев будущих прошли через селиксу, да, наверняка?
Ну, да, это орденоносцы и прочее. Я уж не доходил до героев Советского Союза, потому что Валер Зинуслава и прочее, есть это точно. Я вот что хочу сказать. Знаете, интересно, ведь они потом по ранению попадали обратно сюда, и многие из них потом становились дезертирами. Но даже в официальных приказах на уровне командира бригады проходила информация такая, что вы, ну, грубо говоря, обращаясь к подчиненным, он их укорял в чем? Вы зачем не отправили вовремя человека на фронт? Вы чего его морите здесь? Он рвется на фронт, он заслуженный орденоносец, вы ему не даете уехать. В итоге человек дезертирует. Зачем? Чтобы попасть на фронт. Но по закону он считается дезертиром, несмотря на то, что он уехал туда в воинскую часть. Вот даже такие случаи были. Все по-разному.
А какая была связь между этим лагерем и городом? Или город жил своей жизнью, там была оборонная промышленность, все для фронта, все для победы, а лагерь сам по себе? Или все-таки какая-то была связь между лагерем и городом? Я имею в виду с Пензой. Вы говорите, там 5 километров всего до Пензы.
Да, то есть формально считалось, что...
Сейчас это вообще, наверное, в черте города или все-таки немножко за городом?
Нет, это чуть-чуть за городом, это территория дачных кооперативов, скажем так, рядом с Пензой. Ну, я, знаете, коллеги, я скажу так, с одной стороны, каждая воинская часть, она была закреплена за каким-то заводом в Пензе. То есть,
шефы.
Подшефные, да. Шефы. Да, да. Угу. С другой стороны, заводы, они настолько интенсивно работали на фронт, что им было, грубо говоря, не до вот каких-то там воинских частей. И сохранились жалобы, соответствующие записки, когда едет представитель запасного полка за помощью определенный в завод, на завод пензенский. И его там очень грубо встречают, говорят, ну, как бы, дорогой, иди не до тебя, как бы, да, и помощи никакой не получишь. С другой стороны, ну, понятно, что на уровне вот культмассового, допустим, культмассовой работы, да, и политической пропаганды здесь, вот, да, город он оказывал помощь всю, которую только мог. То есть ездили, выступали перед бойцами, каким-то образом пытались дух их поднять, снабжение книгами, литературой, ну, в общем, это вот, да, здесь помощь была. Но в целом у меня такое ощущение, что настолько были перегружены и те, и другие, что о каком-то вот взаимодействии речи не шло.
Не до того им было.
Нет, редко находились на стыке их интересов. Здесь, вы представляете, каждый день отправлять по одному-два эшелона на фронт. Это какая текучка. Это
каждый день.
Да, как нужно выдерживать этот график. Местные жители говорят, что они до сих пор не могут слушать «Прощание славянки», потому что она играла с утра до ночи, и вот как раз маршевая площадка для сбора маршевых рот была рядом с домами жилыми. То есть, ярко вспоминать.
Виктор, а скажите, пожалуйста, а нет ли такого источника информации, источника свидетельств, как письма? Письма новобранцев, ну, которые туда попадали, там, домой, там, родителям, мамам, девушкам своим?
Ну, смотрите, вот...
Или это очень тяжелый случай, найти такие письма, да?
Чисто случайно, вот некоторые плавают в том же мемориале, в, скажем так, переписке по розыску, по установлению судьбы пропавших. пропавших родственников, то есть писали, например, в Центральное бюро учета потерь и прикладывали в качестве документа письмо, что вот последнее письмо было получено из Силикса. Достаточно однотипные, там коротенькие справочки, что вот нахожусь здесь, что номер воинской части такой-то, это рядом с Пензой, вот у меня взяли гражданскую одежду, и мама, как бы вот все в порядке, как ты живешь, что-то вот такое.
Но письма проходили через цензуру военную.
Да, в том-то и дело, что там везде стоит штампик, просмотрен военной цензурой. А вот, в свою очередь, цензура, она перехватывала, видимо, и другие письма, потому что один из документов, который удалось найти в Подольске, он как раз, ну, то есть, что это такое? Это такая сводная справка, которая составлена была из перехваченных цензурой писем, которые, естественно, не пошли адресату, но из них выжимку направили самому командиру бригады, детского почитающего, у тебя пишут солдаты о том, как здесь живется. А там беда.
Как будто бы он не знал, как там живется.
Ну, может быть.
Потому что он же там находился.
Да. Писать об этом не надо было.
Писать об этом не надо было.
Это тупиковая ситуация, ты пишешь жалобу какую-то наверх, она возвращается к твоему командиру.
Ну, да, обычная ситуация.
Да, и, значит, там они, это февраль 45-го года, насколько я помню, то есть, казалось бы, уже вот довольно такая развитая инфраструктура, да, условия жизни получше должны быть, конец войны, но они там пишут совершенно страшные вещи, я публиковал их, они есть в книге моей, они есть в интернете, и, ну, на уровне на каком, что, ну, например, более половины у нас не ходят на занятия, лежат в землянках с обмороженными руками и ногами, что мы кушаем от голода, что...
Это февраль 45-го.
Это февраль 45-го, это перехваченные цензурой письма. Поэтому здесь вот опять противоречие очередное, да, как составить выводы свои, насколько эти письма были массовыми, хотя там цифры фигурируют неплохие, там, по-моему, только за несколько месяцев, чуть ли там несколько сотен таких писем было перехвачено. Вот. Ну, опять же, противоречивые данные. Приезжает проверка в феврале 45-го, она говорит, нет, ребят, все нормально, как бы боевая подготовка здорово идет, и бойцы все получают положенное, и калорийность выдерживается, и прочее. А вот в это же время люди пишут такие письма. Ну, противоречия.
Ну, мы не знаем, как начальство работало с проверяющими.
Ну, здесь, видите, поэтому, наверное...
И знаем, как у нас иногда бывает это. Поэтому тут тоже как вот... Это такой источник,
да,
во многом субъективный сам по себе.
Посмотрите.
Данные проверки.
Да, они же, знаете, иногда получалось так, что две комиссии, ну, допустим, одна глава проформа, другая Приволжского округа, они работали практически параллельно, они полярные совершенно давали оценки.
Я ровно об этом и говорю.
Да. Я 3 секунды буквально, вот да. 44-й год. Просто как пример, вот по датам. Значит, февраль, комиссия главы проформа. Проделана большая работа в деле улучшения материального обеспечения, значит, прочее. Дальше, март. Боевая подготовка неудовлетворительная. Слабая подготовка офицерского и сержантского состава. Следующий, май. Из всех участвовавших штабов, командно-штабных учений, Пензенского, Саратовского и прочих гарнизонов, наиболее подготовленным оказался штаб 37-й бригады. Замечательно. Дальше идет август. Офицерский и сержантский состав к занятиям не готовится, качество занятий низкое, дисциплина отсутствует, выправка плохая, стрельба дали неудовлетворительный результат.
Черно-бело получается.
В октябре.
Зебра. Да, зебра.
В период значительно повысилась боевая подготовка личного состава и прочее. Коллеги, вот это вот половина на половину. То есть они следуют друг за другом. Единственный логичный вывод, который можно сделать, наверное, было примерно как же. Приезжала комиссия, действительно давала хорошего разгона, все это нормализовывалось, выполнялись все требования, потому что о их реализации тоже надо было доложить наверх, временно ситуация налаживалась. Потом опять круги своя, опять очередная комиссия, и вот таким вот образом, как по синусоиде, все вот это
и
вот.
И в зависимости от того, как встречали комиссию местные власти.
Да? Виктор, я так понимаю, что вот эта тема, вы начали заниматься, когда делали городской музей. Да, вот этот комплекс города Заречный, да?
Он уже был создан к этому времени. Mm-hmm. И вот, наверное говоря, знаете, на уровне вот, ну, какой-то мысли, конечно, это проходило, что нам не хватает примерно такой вот позиции, которая...
Ну, вот я как раз хотел спросить. Вот вы очень большую работу проделали, раскопали, сделали на экспозицию, написали книгу. Это прекрасная, очень огромная работа. Вот это интересно людям? Вот приходят, там, не знаю, школьники, молодые люди, им вот это интересно, вот эта история этого лагеря?
Или это ваша, так сказать, семейная история, вы энтузиаст этого дела, да, но да. Насколько вот сегодняшней молодежи, то есть насколько это реально интересно?
Я, наверное, был бы плохим музейщиком, если бы сказал, что экспозиция неинтересна. Но тем не менее, слушайте, я скажу вам честно, это первая экспозиция в нашей истории, на которую идут предметно. То есть обычно музей посещают для, ну, такой обзорной экскурсии, посмотреть все, что есть, быстренько пробегался, сюда на Силикса идут. То есть она интересна чем? Во-первых, И, кстати, в первую очередь молодежи, которая все-таки, что ни говори, с довольно критичным мышлением, которые любят вещи, которые, может быть, не совсем вписываются в привычную картину мира, которые любят думать, задавать вопросы и прочее. Молодежь сейчас немножко другая, чем та, которая была даже вот моего поколения люди. И когда ты им рассказываешь что-то о войне, они начинают, знаете ли, задавать вопросы. Я 6 лет поработал в поле, я как бы знаю, о чем говорю. Им мало сказать про, не знаю, там, про подвиг Зои Космодемьянской, они начинают задавать неудобные вопросы. Да, зачем, а почему и прочее. И вот эти экспозиции, они как раз дают то, чего не дают ни школьные уроки истории, как правило, ни вот средства массовой информации.
Это же реальная история, реальная абсолютно
история. Во-первых, реальная. Во-вторых, она именно, знаете, экспозиция, она получилась ведь не про Силиксу, а про историю вообще и про наши отношения к истории. То есть она говорит о том, насколько неочевидна история, что не бывает там серого, обычно это черное и белое. Что одни и те же факты, их можно интерпретировать по-разному совершенно. И даже, казалось бы, изученная, переизученная история Великой Отечественной войны, посмотрите, какие есть страницы, причем рядом с тобой.
Да.
И вот о чем мы говорим с музейщиками, ведь все это реализовано на средства фонда Потанина, благотворительного фонда, это меняющийся музей, меняющийся в мире, а он еще производит такие, знаете, встречи периодические, музейные семинары и прочее.
Виктор, спасибо большое, мы вынуждены просто прерваться, наше время истекло.
Спасибо за ваш интересный
рассказ. Спасибо за рассказ, до встречи.
И удачи вам.
Всего доброго.
Программа «Цена победы».